На острие пера. Люди, события, коллизии и парадоксы с христианской точки зрения. Авторская рубрика журналиста Натальи Варсеговой и протоиерея Андрея Спиридонова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике, которая называется «На острие пера», я, протоиерей Андрей Спиридонов, как ее ведущий, и наш постоянный гость, журналист холдинга «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Продолжаем наши разговоры, беседы на те или иные темы, связанные и с журналистикой, и не в последнюю очередь и с православием, потому что Наталья – человек православный и воцерковленный. И каково быть журналисту, христианину и еще и воцерковленному в современном мире, это как раз-таки вызывает к жизни, к обсуждению и довольно серьезные темы, и, в общем-то, довольно серьезные вопросы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Мы когда договаривались о нашей беседе, я анонсировал одну тему, но пока раздумывал, готовился к передаче, а в принципе любые передачи тематического характера, тот, кто их готовит, ну, кто выступает ведущим, он должен в какой-то степени готовиться. Можно это сравнить, например, с тем, что даже самый опытный заслуженный священник, он, например, к проповеди тоже должен готовиться, ну, хотя бы он должен отдавать себе отчет, о чем эта проповедь будет. И когда я готовился в какой-то степени к нашей беседе, у меня возникли некоторые вопросы, которые не то чтобы предполагают какую-то совершенно другую тему, они скорее взаимосвязаны. И это вопросы, знаете, так вот тематически можно было бы сформулировать как ответственность журналиста. Ответственность журналиста, тем более христианина, за то понимание правды, которое он как-то озвучивает и акцентирует. И для христианина понимание правды, которое озвучивает в том числе журналист, оно должно быть связано с правдой Божией в том числе. А как понять, что есть правда Божия, это вот как раз-таки серьезный вопрос. Наталья, надеюсь, вас не пугает такая постановка вопроса?
В общем, вы, да, задали высокую планку.
Я надеюсь, вы не отказываетесь такого рода темы обсуждать.
А давайте порассуждаем, да. Я надеюсь, что с вашей и с Божьей помощью мы разберемся.
Я думаю, мы не сможем разобраться применительно к той или иной теме, если мы будем ее брать совсем, со всей правдой Божией и вообще правдой, потому что это довольно, в принципе, непростая задача. Я бы заметил, что вообще с духовной точки зрения больше или меньше все-таки очевидное понимание правды Божией, оно даруется только святым, совершенным в стоянии, в правде, в предстоянии Богу. По достижении дара внутреннего вообще бесстрастия, свободы от страстей, от стихий страстных и через обретение дара духовного рассуждения. Как говорят сами святые, вообще самый высокий дар – это дар рассуждения духовного. Но это имеется в виду даже не рациональный такой естественный дар, а это, скажем так, тогда, когда человек от Бога имеет способность благодатную судить, а действительно видеть мир духовный, и не только духовный и земной, вот в соотношении с духовным, ну вот это, допустим, ангел, а это, например, бес. Это действительно исходит то или иное явление, прямо связано вот от Бога, вот, а другое, скорее, это наваждение дьявольское. А может, это и смешанный свет, как в свое время о творчестве Гоголя сказал один из святых оптинских старцев. Поэтому, конечно, эта задача непростая. Я просто хотел бы здесь вот еще акцентировать следующий момент. Мне представляется, что далеко не всякий журналист может публично, ну, скажем так, высказывать какие-то суждения такого общего порядка. Это может только человек, уже в каком-то смысле засвидетельствовавший некий свой опыт в этом делании, засвидетельствовавший, допустим, это своим личным творчеством. Вот я просто приведу пример, прямо связанный с вашим творчеством. Например, я, поскольку вы в своем творчестве не одиноки, а вы, можно сказать, вместе с супругом Николаем Васильевичем, Варсеговым, да, журналистом, писателем. Вы такая пара, да? В общем-то,
да,
журналистов.
Творческий
вот.
Тандем.
И вот я, например, читаю высказывание Николая Варсегова применительно к дате распада Советского Союза на тему, что не Горбачев там только виноват в распаде Советского Союза, а виновато состояние общества, ну, там, казнократство, воровство на всех уровнях и так далее. Я с этим согласен, я тоже еще успел застать поздний советский период, работал даже на заводе до армии, успел там в 17-18 лет поработать на заводе, и лозунг, допустим, «тащи с завода каждый гвоздь», здесь хозяин и не гость, я это воочию наблюдал. И я так понимаю, что, допустим, такой человек, имеющий авторитет в информационном поле, вот как, допустим, ваш супруг, он имеет право такое высказывание сделать. А, допустим, выпускница факультета, например, журналистики, я думаю, еще никак себя не зарекомендовавшая, вряд ли может быть способным на такое высказывание или нет, или тоже может.
Понимаете, в чем дело? Вот есть две проблемы. Это соцсети, в которых кто как хочет, тот так и высказывается. Поэтому, вот если честно, ну, такое ощущение в последнее время, что очень много каких-то недалеких людей появилось, потому что кто во что горазд. Иногда вот просто бывает устаешь и даже удаляешь эти приложения с соцсетями хотя бы там дня на два, на три, чтобы немного отдохнуть от этого обилия высказываний и собственного мнения по любому поводу. Есть же даже такая шутка. Ну, нормальными же политологами все были. Откуда столько? Почему все вдруг вирусологами-то стали? Ну, да. Откуда они взялись? То есть вот это, мне кажется, из этого разряда.
Ну, это не случайно.
А второе – это отсутствие, по большей части, отсутствие воспитания. Питание. Потому что вот человек воспитанный, свое мнение, ну, прошу прощения за грубое слово, но пихать куда надо, куда не надо, не будет. Потому что лучше смолчать, не прокомментировать лишний раз, не влезать вот в эти споры. Зачем? Кому здесь нужно твое мнение? Сегодня ты высказал этот свой комментарий или высказал свое мнение, оно через два дня будет уже где-то глубоко-глубоко в корзине этой соцсети. Там никто его не увидит, оттуда его никто не достанет. И зачем, собственно, тратить свои вот эти силы?
Ну, есть же соцсети всякие, ТикТоки и прочее-прочее, где там миллионы просмотров. И причем ведь, вот я тоже обращаюсь к содержанию вашего, что называется, контента. Вы тоже в соцсети выкладывали материал. Сами, кажется, прямо там автором не выступаете, но на тему, можно сказать, привязанности, связанности с современной молодежью, вообще матерной бранью. Там, в частности, я прочитал, что есть ресурсы, которые в основном молодежь посещает тематически, там какие-то видео, сюжеты, конкретные ведущие, ни один сюжет без матерной брани с их стороны не обходится. И молодой человек, вы говорите о воспитании, ну а какое воспитание? Если молодой человек уже достаточно юного возраста, он уже просто иной среды языковой общения просто не знает. Я даже по исповедям знаю, вот буквально недавно мне разговаривал с молодым человеком, не знаю, что делать, я вот уже не могу. У меня все компании, все вот говорят только так, у меня нет другой среды, получается, другой компании. Говорю, ну, получается, у вас там вся языковая среда именно уже в основном с матерной бранью связана? Говорит, получается, что да. И что, как быть? Я говорю, а вы вот сидите в интернете? Ну да. А ресурсы какие-то смотрите конкретные, молодежные, где какие-то сюжеты там? Да, конечно. Я говорю, ну и что, там действительно все ругаются, ведущие, да? И вот молодой человек, он понимает, что это нехорошо, поскольку ну, у него воспитание, вот воспитание, да, его в церкви все-таки родители воспитали, но он чувствует, что он по-другому уже просто не может. Здесь еще тоже, в свою очередь, какая сложность возникает. Что делать? А что я могу посоветовать? Я говорю, ну, знаете, с этим бороться можно только с помощью молитвы. То есть иметь имя Божие на устах. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но чем больше человек в плане тоже словесном, языковом, вообще страстях, там, связан вот с такой вот средой обитания, ему и молиться-то будет гораздо тяжелее. Тут человек даже, можно сказать, в более таких каких-то, ну, простых обстоятельствах, не связанный вот матерной бранью, если находится, ему и то молиться трудно. Иисусову молитву нелегко творить, это отдельная тема. А если человек вообще погружен в эту вот словесную стихию, которая, можно сказать, антисловесной является, потому что, как святые свидетельствуют, матерная брань – это грех против словесной природы человека, которая Богом дана, и против Бога Слова в том числе, и Пресвятую Богородицу. Это, наверное, тут все взаимосвязано. Вы говорите, что воспитание там вот в сетях, человек там выходит и понеслось, да, что хочет. Он себя не сдерживает. Так если он себя не в состоянии сдержать даже на уровне элементарного словесного словоупотребления, как он себя вообще может тогда держать в рамках?
Вы знаете, вы просто сейчас такую тему больную затронули. Вся эта матерная брань. Вот я помню, мы росли в детстве. Ну, тоже бывало, выражались нецензурно, потому что я росла в деревенской такой среде, у нас компания была деревенская, и бывало всякое. Но мы, например, сильно боялись где-то как-то нецензурно высказаться в присутствии взрослых. Это для нас было табу. То есть, если рядом кто-то, неважно, знакомые те взрослые, неважно, просто боялись. Но сейчас, вот, допустим, зайдешь на тот же фудкорт, где-то там в каком-то торговом центре, кругом сидят школьники, они вообще ничего не стесняются. Вообще
никого и ничего.
Там трехэтажная брань стоит, и не знаешь, куда от этого деваться, хоть беруши в уши затыкай. Ну вот, понимаете, у меня дочь-подросток, 14 с половиной лет. Она в прошлом году училась в одной школе, сейчас учится в другой, и в том, и в другом классе ребята матерятся. Матеряться абсолютно свободно, без всякого стеснения, потому что тиктоки, потому что они смотрят эти стендапы, где ведущие этих стендапов совершенно свободно выражаются публично.
Но стоит заметить, сейчас не только вот в таких жанрах. Сейчас многие современные фильмы там, с какими-нибудь ведущими актерами. Вот тут попробовал глянуть один современный сериал с Олегом Меньшиковым в главной роли.
Я поняла, да. Ваша честь.
Да, да.
Ну, знаете, там очень мало мата.
Но все равно есть. Да, бывает, наверное, значительно больше. Вот смотрите, вы уже говорите, ну там мало, ну мало.
А по сравнению...
По сравнению с тем, что с другим. Но слушайте, вы можете себе представить в лучших образцах советского кино?
Да, конечно,
хоть
нет.
Хоть одно какое-нибудь слово.
Нет. Так вот я вернусь к тому, что вот у меня все время был такой страх, что у меня дочь начнет. Вот, да, как-то. Я как-то с ней все время вела какие-то разговоры, что-то в чем-то пыталась ее убеждать. А недавно она мне сказала такую фразу. «Мама, если вокруг меня люди матерятся, это не говорит о том, что матерюсь я. И рядом со мной есть ребята, которым тоже мат претит. Они тоже не хотят разговаривать мат». И это ребята, как правило, воцерковленные.
Понять проблему в чем? Все-таки это настолько стало общим местом, что если даже человеку, подростку, слава богу, это внутренне претит, но, как правило, остановить, высказаться, что, ребят, ну не надо так ругаться, невозможно. Уже действительно это стало...
Она останавливает, у нее есть такое,
ну, дай бог,
она
чтобы это было все-таки,
где-то,
да.
Где-то покомандовать. Всех тут, не остановишь.
Ну, тут действительно, это не вчера началось. Я, например, у меня детство, там, юность проходила в бывшем Свердловске, ныне Екатеринбурге, частью на задворках Уралмашзавода, и мои одноклассники в одной из школ, я не в одной учился, но вот в последней она была такая новая в этой люмпинизированной среде. Там одноклассники были, да, из такой люмпинизированной среды, и, конечно, уже там тоже без мата не обходилось. Потом в армии. Но что интересно, в армии, я заметил, ну, обыденное общение, да, но далеко не всегда это выражалось как-то громогласно и публично. Сейчас вот говорят, я как раз, по-моему, в том материале встретил, но это и раньше где-то слушал, что, ну, в армии вообще без этого не обходится. Ну, как сказать, я служил, к примеру, иллюстрация такая, оператором пеленгатора в авиации, и пару лет, ну, полтора года сидел на связи, когда полет совершается. И я где-то почти полтора года в эфире ни одного матерного слова не слышал. Так было поставлено руководством. Потом случился такой эпизод под конец времени моей срочной службы. Соседний аэродром военный в Казахстане было дело. Там полосу ремонтировали, и этот полк перелетел к нам и стал у нас активно летать. И тут я услышал мат в эфире. Вот. То есть все-таки на самом деле очень многое зависит от конкретно коллектива, там, от начальства, еще лица, как поставить то или иное дело в этом отношении в том числе.
Да, абсолютно с вами согласна. Тут еще видите, как группы вот музыкальные, очень популярные, которые, даже не буду сейчас называть там имя, да, одной из групп, которая очень популярна. Сейчас этот солист ее считается каким-то журналистом, сидит на пресс-конференциях с Путиным. А с каким багажом он вообще сидит и сколько всего он принес на самом деле вот этой брани матерной в нашу, во всю эту среду, что как-то даже нехорошо от всего это становится. Ну, в общем, да, тема такая... Можно говорить о ней долго, она,
ну,
сложная,
тяжёлая.
Ну,
а как вот журналист тяжёлая. С такими вещами должен
В журналистской
бороться?
Среде мат – это вообще такое обыденное явление, тоже что обыденно. В советское время, что сейчас там Но на самом деле, я вот помню, сейчас-то мы все на удаленке сидим. Как-то вот вся эта пандемия показала, что на удаленке работать гораздо удобнее. Вот. А когда мы сидели, например, все в одном отделе, я просила ребят не материться. Понятно, что человек, когда в раж войдет и что-то там со злости начинает брониться, тогда, конечно, там к такому человеку не лезешь. А так я просто как бы там просила коллег, говорю, ребят, ну что, мы же, говорю, не где-то там на задворках.
Ну это сработало, да?
В «Комсомольской правде» все-таки сидим. Ну бывало, да, что ребята прислушивались и так далее. Но тут, видите, тоже все зависит от общего настроения, от общей среды.
А современная журналистика, она вообще какое-то попечение, скажем так, о некой культуре слова имеет, в том числе на
Какая
письме?
Еще более больная тема.
Еще более больная. Ну, поделитесь.
Вы знаете, вот муж мой – это человек, который очень тонко чувствует слово. Mm-hmm. Очень тонко. И, например, я когда пишу свои материалы, я всегда следую каким-то его рекомендациям. И я напишу, например, не все, конечно, далеко не все, но какие-то материалы, которые для меня наиболее значимы, я всегда показываю ему перед тем, как сдать.
То есть он в качестве начальства такого консультанта, редактора.
Да, и он где-то может покритиковать или там наоборот, может быть, где-то скажет, да, что тут хорошо написало и так далее. Где-то поправить. И он мне всегда говорит, вот понимаешь, это должна быть мелодия. Слова – это мелодия. Ничего не должно быть лишним. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего звука. Я знаю, что он иногда, когда сам пишет, он может одно слово сидеть целый час подбирать, чтобы вот оно там легло в эту фразу.
Это очень верно, да.
Но вот такой подход к написанию в журналистике, это, наверное, он, ну, может быть, еще единицы людей, кто вот так может писать из известных журналистов.
Ну, наверное, к этому нужен тоже некий определенный дар иметь. Я мне вот вспомнился просто в связи с этим отчасти опыт покойного Довлатова, да, известного писателя. Угу. Я еще помню, когда учился в литературном институте и познакомился тогда, только вот его творчество стало доступным, меня поразило, что он все свои вещи писал так, что у него в каждом предложении, в каждой фразе нет ни одного слова с одной буквы одинаковые.
Ничего себе.
Я просто...
Я не обращал на это внимания, хотя столько раз читала.
Это известный факт, но это поразительно. Потому что я помню, балуясь тоже там прозой, чего-то как-то попытался как-то это смоделировать. У меня ничего не получилось. Во-первых, очевидно становится, что фраза может быть только определенной длины, потому что если ты громоздишь какое-нибудь там сложно подчиненное предложение, у тебя уже не получится употреблять слова только вот с одной буквы, что все были. У него действительно, у него фраза, она чуть больше, чуть меньше, но она, у него нет длинных фраз, еще и по этой причине. Во-вторых, это для меня было удивительно, а зачем? Вот зачем? А потом, а как? Видимо, это был какой-то дар. Я не знаю, насколько он легко вообще, как автор сам внутренне это ощущал и списал, но у него это, видимо, получалось, и не так мало он написал. Наверное, за этим стояло не просто желание эксперимента какого-то формального, а тоже внутреннее какое-то, видимо, ощущение, как он строит слово, как он строит фразу. И вот то, что вы сказали по поводу творчества вашего супруга, о некой музыкальности фразы на письме, наверное, в какой-то внутренней, в том числе ритмической организации, глубинной, мне это близко понимание. Это очень важно, потому что за этим пониманием действительно стоит такая личностная культура слова, которая, наверное, прежде всего дар в человеке. Наверное, ее можно как-то нарастить, как-то там, может, в чем-то, выражаясь современным же языком, переформатировать. Чему-то можно в этом деле научиться, но если это тебе изначально не дано, полностью этому научиться, я боюсь, что нельзя. А, к сожалению, вот окружающее современное культурное пространство, информационное, вот о чем мы говорим, мат-то это уж, как говорится, самое крайнее, грубое, хотя и самое печальное, и самое такое разрушающее проявление, но, в принципе, даже если не брать эту сторону современной словесной жизнедеятельности нашего общества, окружающего, вообще отсутствие внутренней культуры, оно, собственно говоря, легко человека поддвигает в таком случае вот к таким проявлениям.
Так вот, да, в основном-то вот вы очень точно сказали, отсутствие внутренней культуры. Сейчас в основном вот в этой масштабной журналистике нет, понимаете, этой личной культуры. Ее нет, и потому что нет воспитания. И журналисты, большинство молодые, это же тяп-ляп. Там, я уж не говорю ни о какой мелодии, тут уже даже об этом вообще даже близко речи не идет. Но на ошибки хотя бы публикацию можно проверить. элементарно. Эти заголовки какие-то совершенно безумные, заголовки, за которыми ничего не стоит. Заголовки рассчитаны на кликабельность материала. Открываешь этот материал, а там ничего нет вообще. Там, помню, есть такой певец Борис Моисеев, он после инсультов очень серьезно болен, а так как я в свое время была знакома с ним лично, то я, ну так вот, слежу, в общем, мне интересует его состояние. И вот помню какой-то заголовок: Борис Моисеев не в себе, состояние ухудшается с каждым днем. У меня аж сердце ёкнуло.
Ну да.
Я тут же кликаю, значит, открываю, а там ничего.
Ну это сплошь и рядом.
И вот это же тоже отсутствие культуры. Зачем этот обман?
Ну,
на пустом месте. Вот взять и обмануть читателя.
Этот обман – это уже такая, как это раньше называлось, бульварная пресса. Сейчас уже это прессой ты не назовешь.
Так это, сейчас это везде.
Да, бульварность заголовков там. Мы больше не увидим такого-то, да, там. Или что случилось там, да.
Да.
Страшная весть там, да, и так далее. Ну, это просто, да, это уже такая крайняя бульварщина. Это как, знаете, в свое время в советском информационном пространстве, когда критиковали Запад, да, загнивающий активно, успешно и бесконечно. Если приводили в пример эту прессу, да, или средства массовой информации западной, вот как раз-таки вот приводили такого рода примеры, вот во, как у них-то. А потом мы пришли к этому же самому совершенно.
Да, теперь сами можем Западу мастер-классы давать легко.
Дать, да.
Так вот, понимаете, в чем дело? Есть определенная дилемма. С одной стороны, если это все в таких рейтингах посещаемости, значит, народу это надо, значит, народ это читает, и так далее. С другой стороны, ну давайте мы народу будем другую пищу давать. Вот уберем вот это все, дадим другую пищу, может быть, народ переключится и будет читать все-таки более какие-то культурные вещи.
Так а кто будет воспитывать тогда? Это, собственно говоря, вкус-то у народа, кто должен воспитывать? Церковь? Ну, церковь, она в этом смысле прежде всего воздействует на малое стадо. И то, каким языком говорит церковь в общем информационном поле, хотя церковь старается, наверное, как-то примиряться, это часто уже совершенно вне восприятия людей, которые привыкли вот к таким бульварным, так сказать, заголовкам и высказываниям. А потом, как кто-то очень точно высказал, вот, как говорится, а что, церковь должна возводить человека на высоту? Или она должна с этой высоты окончательно спускаться к низовому такому, ну, я уже перефразирую, образу существования и говорить на низком языке? Нет, наверное, церковь все-таки она, в принципе, не должна говорить на низком языке, она должна говорить на высоком языке. И вообще настоящая культура, настоящий писатель и тогда и публицист, и журналист большой буквы, потому что настоящий журналист, он в какой-то степени всегда и писатель. А настоящий писатель, он должен быть, если необходимо, и журналистом. И тут грань-то где она вообще, как ее провести? Ну, настоящий тогда писатель, инженер, там, так сказать, человеческих душ, опять же, как в советское время проповедовалось, скорее должен в любые времена, независимо от того, там, социализм, капитализм, там, или что у нас там, наверное, он должен все-таки на примере своего творчества стараться возвести читателя каким-то определенным словесной культурой высотам, а не превращаться вообще там в бомжа какого-нибудь или быдла какой-нибудь, так сказать, не говорить на этом-то языке.
Помните, как-то отец Дмитрий Смирнов, он очень хорошую вещь сказал. Вот если бы мне, он сказал, довелось бы быть президентом, первое, что я бы сделал, я бы собрал руководителей федеральных каналов, посадил бы их перед собой, сказал: ребятки, все, закрываем все ток-шоу, все вот эти вот программы, а начинаем говорить о совсем другом, показывать какие-то документальные фильмы. Я сейчас не точно, конечно, привожу эту цитату, но мы начинаем воспитывать народ. И вот мне кажется, вот в этом зерно все. Это мы опять с вами сейчас пришли к тому, что все должно исходить от руководства.
Ну, в общем-то, конечно, к тому же такие большие царства-государства, общества, этносы, народы, как Россия, Российская империя, Русь изначально, это все-таки, конечно, такие культурные пространства, которые не могут существовать исключительно на уровне культурной политики отдельных княжеств, так сказать, кто во что гораст. Там в Татарстане будет одно, на Дальнем Востоке, если он будет еще наш, так сказать, будет что-нибудь другое. В Москве она, как говорится, замкнется в своей культуре, там некой агломерации, смешения всего Вавилона, так сказать. На юге, там, в Крыму будет своя а-ля средиземноморская культура, культура на Западе, там, на границе с Польшей, что-то еще с Прибалтикой. Это невозможно, конечно. Должна быть некая единая, конечно, созидающая культура. Но у нас, это мы уже пришли к вопросу об идейной составляющей нашего бытия, в том числе общественного, государственного. У нас же четко выраженные идеологии. Это нет все-таки. В хорошем смысле. Некоторые слова идеологии вообще плюются, не любят еще с советских времен. Но у нас идеология золотого тельца подспудно имеет место быть. Идеология общества потребления. Это, прежде всего, комфорт, материальное развитие, внешний успех, выгода, так сказать, и так далее. Но это не может быть идеологией империи целой, так сказать, или больших обществ.
В последние годы у нас взят курс на патриотизм такой общий. Но так как чувство вообще патриотизма, оно утрачено за последние, наверное, 20-30 лет, поэтому народ, конечно, плюется при слове патриотизм по большей части. Ну, мне кажется, одного патриотизма мало.
Надо... Нет,
ну,
патриотическая идея, как мне представляется, она должна быть как-то ясно сформулирована, она должен быть некий стержень. Допустим, к примеру, я как христианин, я бы как себе это представлял? Наше общество, государство должно было бы как четко сформулировать, что да, мы являемся светским государством, хорошо, да ради бога, церковь только за это тоже. Церковь излишняя опека, так сказать, опека государства, она вообще не нужна. Мы этого накушались столетиями до революции. Примат там княжеской, царской, имперской власти. Угу. Зачем нам это надо? Я думаю, большинство трезвомыслящих членов церкви и священначалия этого вообще и близко бы не хотело. Но, допустим, государство бы сказало бы и имело бы в виду своей информационной политики стержневой, что мы являемся светским государством. Но поскольку наше государство корнями тысячелетия имеет православие, то мы являемся в основных нормах нравственных каких-то содержательных христианский идеал. Мы ориентированы на христианские ценности. И государство будет способствовать, потворствовать развитию этих ценностей, никого не принуждая, силом в храм там не загоняя и так далее, оставляя определенную свободу действий там в определенных же границах. Но призываем всех к этому. И, соответственно, идея патриотическая, она тогда и должна формироваться на тоже неких христианских основаниях, озвучиваться, что патриотизм – это и есть защита. Ну, защита в том числе, отстаивание, почитание отечества, родины, которое все делает, в свою очередь, для твоего благополучия земного, и еще плюс к тому ставит во главе угла возможность обретения вечности. Согласно наших христианских ценностей, исторически сложившихся через Евангелие во Христе, я думаю, от этого бы никакого бы вреда, принуждения, нарушения свобод там не было бы. А так, ну, представляются в рамках законности свободы каждому жить по вере, не по вере, там, ну, все равно в определенных же границах.
Ну, видите как, все это правильно, но пока у нас этот патриотизм, как мне представляется, это такой эгегей, мы круче всех, мы всех победим, у нас самое крутое вооружение, ну, да, и все такое. Вот опять вы сейчас хороший пример привели о свободе, о выборе. Вот если говорить сейчас о том, что происходит в журналистике, да, о тех заголовках, про которые мы с вами говорили, о неком выборе человека, то как раз вот этот выбор играет сейчас самую главную роль. Потому что перед любым подростком есть выбор, ругаться матом или не ругаться. Перед любым там читателем есть, опять же, выбор, читать подобные материалы или не читать. Перед пользователем соцсетей тоже есть вот этот выбор, погружаться во все вот эти жуткие комментарии, споры и так далее, или в это во все не погружаться и вообще пытаться отстраниться от всего этого. То есть, мне кажется, выбор – это как раз лучший инструмент, который сейчас у нас есть, за неимением никаких других, по сути, инструментов.
А проблема свободы, допустим, цензура, например, ограничения в этой сфере. Вот мы заговорили, что есть какие-то классические жанры, да, журналистики, информационного какого-то вот осуществления. Вот, допустим, вы работаете в холдинге «Комсомольская правда». Это же традиционное, получается, средство массовой информации.
Да.
Вот. Оно, в принципе, как оно осуществляется, эта деятельность, допустим, вашего холдинга, применительно уже к современным условиям, оно, ну, дает, да, примеры определенной свободы и традиции, и ответственности все-таки. А если обращаться к блогам, к сетям, там ведь ответственности никакой получается нет. Хотя последние годы, да, пытаются, я не знаю, правильно, неправильно, может быть, в чем-то неуклюже, может, с перегибами какой-то там навести, да, контроль, порядок, пока это еще не вполне все жестко осуществляется, может, какие-то есть жесткие проявления отдельные, но это все равно не на уровне, допустим, Китая, который замкнут в своей внутренней информационной деятельности. И, наверное, я бы, допустим, не приветствовал бы, чтобы мы прямо, допустим, пришли к такому жесткому ограничению. Мне, в общем-то, кажется, как христианину и священнику в том числе, мне все-таки представляется, что определенные свободы, свобода слова должна быть. Но она должна быть не манипуляционной и не безответственной. А вот в каких формах, какими методами эту свободу формировать, настоящую, ответственную, даже вопрос, я даже не знаю, как правильно. Хотя это не моя задача, но вот так я боюсь, что и до сей поры наше государство в своих институциях, которые должны были этим как-то заниматься, законодательных, там, исполнительных, до конца еще тоже, наверное, не знают. Как тут быть?
Была, по-моему, как такая инициатива законодательная, все-таки всю регистрацию в соцсетях, в том же YouTube, по паспортным данным проводить. Это, по крайней мере, исключило бы кучу различных псевдонимов.
Но не осуществилось пока.
Нет, нет. То есть просто это бы исключило кучу вот этих вот псевдонимов в том же YouTube. Я сейчас, ну, я на себя слегка переключусь. Вот
да, пожалуйста.
Некие последние события, связанные вот с перевалом Дятлова. То есть на меня обрушился куча негатива.
Ну, да,
обрушилась куча негатива.
Напомним нашим радиослушателям, что Наталья, она уже больше 10 лет занимается темой перевала Дятлова. Я думаю, если кто не знает, просто кратко напомню, что это история гибели в 1959 году зимой на Северном Урале туристической группы уральских студентов, которая, в общем, стала информационно активно освещаться с 90-х годов, поскольку да, это было, в общем, засекречено это все, которая очень странная, таинственная, и множество есть, сотни версий, но как эти версии не складывая, ни одна из них так и не оказывается абсолютно непротиворечивой. Вот, и это очень интересная тема, потому что там эпоха, там люди конкретные, молодые, в общем, вокруг много чего это обросло с самого начала с организацией следствия и последующего вот информационного освещения. И что характерно, применительно к нашему разговору, вот вокруг этой темы последние десятилетия, особенно с появлением вот сетей, блогов, масса копий ломается. Такие споры самые горячие. Люди в это прям свою жизнь вкладывают некоторые. Появилось много доморощенных исследователей. Есть и ряд профессиональных исследователей. Еще живы свидетели той драмы или трагедии. И вот действительно, тема такая очень показательная.
Ну, в общем, да. И вот если как бы не окунаясь в это, просто вот упомянули раз про эту тему, и вот там я представила некий факт на конференции, посвященной этой теме. И вдруг обрушилась куча негатива.
Угу.
Понимаете, просто какое-то невероятное количество.
Да. Иногда и такое вот ощущение, что люди... куча людей сидит и ждет в засаде,
вот.
Так сказать, да, чтобы вот. Сейчас вот кто-то там выскочит с чем-то, с темой, с какой-то вылезет, озвучит, и сейчас я у него
так,
дуплетом...
Вот именно, да. И сотни людей с никами, какая-то там шиза, там Юрий из Балагана, там еще что-то, какая-то куча, и вот они просто пишут и пишут, и при этом они пишут там Варсегова фейкометательница, угу. Там дрянь, там, значит...
Ну, и, да. Не скупятся.
Ну, и ты сидишь и думаешь, вот это что такое? Это настолько
троллинг.
Похоже на такую атаку.
Так какие термины появились? Даже уже не одно десятилетие. Тролль, троллинг. Раньше же не было никаких троллей.
Тролли были в сказках.
Ну, в сказках, да.
Были
тролли. А тут из фэнтези в реальность повылезали тролли.
И мне кажется, что, конечно, если бы вот какой-то контроль бы над соцсетями взяли, вот это бы все поисчезало. Вот эти тролли, они бы, мне кажется, поисчезали. Или, по крайней мере, он бы был тролль, но он бы был под своим реальным именем и фамилией.
Ну да, совершенно верно.
Это уже сильно бы накал страстей, грязи и негатива, это прям в разы бы уменьшило.
Я помню, в 2007, кажется, году я завел первый себе блог в живом журнале тогда. Ну да, уже полтора десятилетия назад. И тогда я был удивлен, очень поражен количеством этих троллей. А поскольку я завел под конкретным своим именем, фамилией священника, то... Ну, я сразу скажу, что меня это многому научило. И, знаете, даже научило многому в плане понимания веры, богословия какого-то. Потому что когда я со своими такими обычными тезисами, ну, на уровне там Владимира Лосского, там еще кого-то там, стал с кем-то полемизировать, на меня там тоже быстро вылили кучу помоев, обозвали там жрецом, клерикалом, там еще. Но, что характерно, хотя с некоторыми людьми я потом познакомился даже, что называется, в реальности встречался, хотя это к этому ничего особенного не привело, но большинство людей были под псевдонимами, да. Просто с кем-то мы там как-то более результативно полемизировали, и они как-то уже потом раскрывались. А так было, в общем, вот единицы были, которые прямо выступали с открытым забралом, а большинство, вот там любой там ник, любая фотография, и совсем не обязательно там какой-нибудь котик, может там быть и что-нибудь поехидней, так сказать. Ну, вот это еще тогда, да, вот как только начали получать эти все жанры сетевые активное развитие, это не первый год. Такая ожесточенность, злоба, причем порой немотивированная какая-то злоба, действительно, клевета, желание уязвить там собеседника. К сожалению, вот эта вот действительно бесконтрольность, неподотчетность, ощущение безнаказанности, оно вот в человеке легко под псевдонимом раскрывает все, что есть внутри. Может быть, даже в этом есть и для нас, и для эпохи этой информационной, и свой положительный опыт, мы стали лучше представлять, что порой из человека легко выплескивается. Если раньше это где-то или на кухнях таилось, а то даже не всегда на кухнях, просто в самом внутри человека. Века, даже не всегда это в семьях и на кухнях выплескивается. А вот феномен вот этих сетей и некой иллюзорной свободы, он вот все показал.
Да, это так и есть. Особенно вот эта клевета. Иной раз думаешь, ну, у нас же клевета – это уголовная статья. Можно подать, например, в суд на человека, который тебя оклеветал. А таких тоже немало в интернете. А потом выясняется, что в суд на него ты подать не можешь, потому что он в своей вот этой клевете все время ссылается, все время упоминает одну и ту же фразу. Это мое сугубо личное мнение. И оказывается, вот эта фраза, то есть он под вот этой личиной «мое сугубо личное мнение» может говорить все, что угодно.
Вы знаете, я бы этой статье, я помню, когда ее тоже обсуждали, ее вводили в кодекс, да, в уголовный. Там это же и административная, может быть, и уголовная, да, ответственность. Там, по-моему, какие-то есть разновидности якобы.
Вот насчет этого не знаю деления, просто знаю, что в уголовном кодексе должна
мне
быть.
Мне она не очень вообще, в принципе, нравится, само наличие такого рода статьи, потому что здесь очень нужно четко иметь градации, границы действительно. Законные, а что есть клевета, а что не есть клевета. Тут можно так это тоже поворачивать, что можно пытаться под клевету порой подвести совершенно, может быть, когда человек не имел ничего в виду подобного. Клевета, она в этом смысле, на мой взгляд, должна быть именно такой злостной. Она должна быть осознанной, с желанием причинить человеку конкретный вред. Не просто там, как говорится, не судите, не судимы будете. С точки зрения евангельской, да, но в Евангелии все-таки не написано, что если ты осудил там внутренне или даже внешне, тебя надо посадить уже за это. Нет. Поэтому тут ответственность, да, но граница этой ответственности и право применения какое-то в отношении ответственности, тут тоже, это, мне кажется, вопрос очень непростой.
Ну, здесь видите как, я все же говорю о той степени клеветы, которая, конечно, под вот понятие евангельское осуждение, мне кажется, оно превосходит это понятие.
Ну, христианин-то должен всегда готов простить. В особенности, если человек как-то извинится, там, покается, что называется. Вот. Ну, какая клевета. Другое дело, что, конечно, надо самим в суждениях быть порой осторожными. Но это уже отдельная тема, да. Наверное, мы тогда, как раз-таки я заявил тему об ответственности. Ну, да, мы про ответственность и говорим, кто словом, как говорится, оперирует. В первую очередь, там, журналиста. Но я думаю, к этой теме еще можно будет, собственно говоря, продолжить ее вернуться применительно к современным реалиям разного рода, вот, в том числе пандемическим. Там тут есть, чтобы судить и поговорить именно с точки зрения.
Да, я согласна. Давайте продолжим так, в следующий раз.
Да, сейчас уже не успеваем какие-то новые темы. Вот. Ну, сама по себе эта тема ответственности человека за слово, за словоговорение в том числе, тем более за словесное творчество для христианина, для, тем более профессионально, который подвязается в области информационной деятельности, она, конечно, является очень важной. Может, подытожите тогда в конце этой темы нашего разговора?
Сама по себе тема ответственности за свои слова, это, наверное, касается не только журналист, но журналист, как человек, пишущий и пропагандирующий какие-то определенные вещи, он все-таки должен быть вдвойне ответственным за то, что он пишет и говорит. Понятие вот этой ответственности, оно, конечно, далеко не сразу приходит, особенно сейчас в нашем современном медиапространстве, когда в первую очередь наиболее важным становится то, чтобы получить рейтинг какой-то определенный за свои заметки, а потом уже будешь думать о том, что ты написал.
Ну, да.
Но мне кажется, вот как раз более подробно можно, да, поговорить об этом, и в том числе там, я бы рассказала о каких-то своих ошибках в следующей программе, и мы бы их обсудили.
Рейтинг у христианина должен быть, как говорится, пред Богом, а не перед только людьми. Вот, тем более, угождать надо не людям, угождать надо Богу, а за себя пред Богом быть ответственным и ответственным за других людей, раз ты дерзаешь в какой-то степени выступать и, ну, учителем в каком-то смысле тоже в отношении к этой жизни, которая нас окружает, и ее вот, информационном освещении. Спасибо, Наталья.
Вам спасибо за интересный такой разговор.
Напоминаю нашим слушателям, что в рубрике «На острие пера» у нас в качестве постоянной гости, участника и автора выступает Наталья Варсегова, журналист холдинга «Комсомольская правда». А я, протоиерей Андрей Спиридонов, выступаю совопросником и соведущим в этих темах, которые мы на острие пера и дерзаем рассматривать. Храни всех, Господь!
На острие пера. Беседу вели журналист Наталья Варсегова и протоиерей Андрей Спиридонов.